продолжаем читать третью книгу царств. И в прошлый раз мы говорили, пусть кратко, обрисно, о медленном падении Израиля. Некоторым как бы точкой или свидетельством этого падения является 34 стих 16 главы. Мы когда-то о нем упоминали коротко. В дни Ахава Ахиил Вифилянин построил Иерихон. На первенстве своем Авераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса Навина. Это странное свидетельство. Мы можем понять его не буквально. Можем понять его, так скажем, в таком гуманном ключе и предположить, что когда, вопреки всем запретам, этот человек стал Ахиил восстанавливать Иерихон, то когда он начал строить стену, то при несчастном случае погиб один из его сыновей, а когда дошли до ворот, то и там случился несчастный случай, и вот погиб его второй сын. Ну, таким образом сбылось пророчество Иисуса Навина, что он предупреждал, лучше делать этого не надо. Человек начал восстанавливать город, и получилось два несчастных случая, в результате которых погибли два его сына. Ну вот, это гуманный такой способ понимания. Он вполне может быть, и можно думать и так. Но город Иерихон плохой город. И времена наступают очень нехорошие, очень тяжелые, очень трудные и очень кровавые времена. Они уже, собственно, наступили, вот истребление царских израильских родов до последнего младенца, оно говорит о том, что уже как-то все очень и очень нехорошо, и поэтому возможно, что речь идет о более страшном событии. Для того, чтобы восстановить город, для того, чтобы город стоял, ему приходится принести в жертву одного из своих сыновей, а потом и другого, иначе не удастся восстановить город. Ну, если мы вспомним, что мы говорили об Иерихоне, это вполне может быть. Через несколько лет люди будут приносить Молоху человеческие жертвоприношения. Наступает время, когда даже детская кровь будет литься рекой. И совсем не где-нибудь там, в каком-нибудь месте почитания богини Кали, или даже не в Карфагене, а вполне себе в Иерусалиме. Наступает такое время, да, еще до него несколько, собственно говоря, столетий. Вот, около трех столетий еще, да, чуть больше даже, до того времени, когда будут приноситься жертвы Молоху, но все-таки удивляться сильно этому не стоит. И эта традиция, она давно известна. Если хотите сделать крепость несокрушимой, не надо надеяться на Бога. Зачем? Богом не договоришься. Ну, Бог потребует, чтобы мы жили свято, чтобы мы были милостивыми, чтобы мы были добрыми, человеколюбимыми, молитвенными, и то гарантии не дает здесь, в этом мире. Вот. А ты хочешь иметь крепость несокрушимую, город процветающий. Поэтому, раз уж тебе все равно до Бога дела нет, раз тебе все равно важна религия, то есть другие, с кем можно заключить договор. Вот. Да, он конкретный, предметный, может быть суровый, но он дает гарантии. Он гарантирует, что крепость будет непоколебима. И они стояли непоколебимы. И средневековые крепости, и досредневековые крепости, и послесредневековые крепости. Главное, изрядно полить их кровью невинных жертв. И крепость будет стоять долго. И можно понимать этот отрывок и так, что единственный, кто может восстановить вопреки воле Божьей этот город, он должен совершить что-то противозаконное, иначе у него ничего не получится. И нашелся человек, который на это противозаконное дело согласился пойти. Еще раз скажу, что наступают времена, когда люди будут соглашаться, но куда как более противозаконные действия, ничуть не смущаясь ни сердцем, ни душой, оправляя на заклание собственных детей собственными руками, потому что это им принесет некое благо. И вот в это самое время, 34 стих, последний стих 16 главы, 17 глава начинается с имени пророка, который будет послан именно Израильскому царству. Пророк удивительный и не похожий ни на кого. Потому что этот пророк, который будет взят живым на небо, это один из исключительных персонажей Библии, про которого ничего не сказано, что у него был отец. Он, несомненно, был этот человек, но, тем не менее, немного людей в Библии по пальцам одной руки можно пересчитать, про которых не сказано, чей это сын. И вот этот пророк посылается, величайший, всемогущий, пророк и человек, который может сделать все, что пожелает. Все. Если бы он захотел. И тем не менее, даже этот пророк, ревнующий о Боге так, как никто никогда не ревновал, чья ревность станет просто метафорой на страницах Библии, потом уже во времена христианские будут сравнивать ревность по Боге с ревностью пророка Ильи, но и он ничего не смог сделать с народом Израильского царства, и тем более с его правителем. Царь будет трепетать при одном виде этого пророка. У него будут слабеть колени, он будет дрожать и меняться в голосе, но ничего не изменит. Жены он боится больше. Он, этот пророк, не может переломить, хотя, еще раз повторю, дерзновение, с которым он выступал, оно просто запредельное. Но ничего сделать он не может. Народ, склонившийся ко злу, остается злым. И даже пророк исправить его не может. Мы слишком легкомысленно, как в целом мы, люди легкомысленно, очень относимся к чудесам и пророчествам. Вот, думаем, был бы сейчас подобный сему пророк, он бы, наверное, смог бы обратить сердца моих родственников, моих близких, моих друзей к Богу. Нет, не смог бы. Если бы это было возможно, Бог послал бы пророка. Раз их нету, значит невозможно. Ни Серафим Саровский, ни Иоанн Кронштадтский, ни Сергий Радонежский, ни Иоанн Креститель ничего не смогут сделать. Если бы смогли, Бог бы их послал, как послал их в конце 18-го, в 19 веке. И даже в 20 веке посылал. Если сейчас такие люди нужны и смогут что-то сделать, Бог пошлет и сейчас. Дело не в том, что оскудела святость. Святых делает Бог. Дело в том, что оскудела вера. Что если бы даже полк святых и пророков, и чудотворцев вышел бы, они бы ничего не смогли сделать. Да, людям нужны чудеса, но вовсе не нужен Бог. Они согласны жить под потоком чудес, потому однажды примут Антихриста, но им не нужен живой Бог. Они согласны пользоваться чудесами, как и во времена Христа, но не согласны обращать сердце свое ко Христу. Нужно это учитывать. И это история Ильи пророка, который творил удивительнейшие чудеса и показывал мощь человеческой веры и молитвы так, как никто никогда ее не показывал. И он в конце концов расписался в том, что он ничего не может сделать. Я остался последний, и то моей души ищут. Вот почти последние слова Ильи пророка. Но до этого мы еще с вами дойдем, а пока 17 глава начинает описывать и будет на протяжении нескольких глав описывать деятельность пророка Ильи, а потом и деятельность пророка Елисея. «И сказал Илья Фисфитянин из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илья: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшое преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь потом. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через пророка Илью. Засуха. Засуха в те времена приводит к голоду. Естественно, голод и начнется, а голод – это страшная вещь. В Библии несколько раз описывается голод. Это очень… это бесчеловечно. Голод страшный, наша страна знает голод. И совсем недавно, в 20 веке, несколько случаев такого голода – это всякий раз ужасная вещь. И вот этот голод, он станет причиной засухи, которую послал пророк Илья. Это я не оговорился. Это именно так. Засуху он объявляет своим именем. И он подчеркивает это, что дождь кончится не по слову Бога, а по слову его, пророка Ильи. Он объявляет засуху именем своим, и будет, и эта засуха будет столько времени, сколько пожелает он, Илья, пока не увидит, что изменилось, сокрушилось сердце народа. Не Бог сделал это. Это сделал пророк Илья. А вот к самому Илье, пророку, было слово Господа. То есть, когда Илья, пророк, видя всю мерзость и безобразие жизни при дворе Ахава, всю эту бесконечную череду языческих треп, языческих вакханалий, этого торжества лжи и разврата среди израильского народа, он воспылал ревностью и умолил Бога, и сделал засуху. Он не просто пророк, который исполняет то, что скажет ему Бог. Он дерзновенно молится, вся его жизнь – это дерзновенная молитва к Богу. И мы не раз до самого последнего момента будем видеть его молящимся, чего про других пророков не скажешь. Они, наверное, тоже молились, естественно, как жить без молитвы. Мы просто об этом ничего не читаем. А Илья молится постоянно. Он постоянно взывает к Богу, он очень дерзновенно взывает к Богу, наверное, есть у него на это основание. В данном случае это не принципиально, важно, что засуха – это его воля, чтобы наказать взбесившийся народ и прежде всего царя. А Бог уж, он готов умереть вместе с народом. Но Бог говорит: ладно, вот, а ты иди туда-то, туда-то, и я повелю воронам, они будут тебя кормить. И кормят. Сначала у потока Харафа, а потом направляет его в Сарепту Сидонскую. Вот этот вот эпизод, тоже часто очень отражаемый в иконографии, в рисунках, он тоже не случайный. Святые отцы, толкуя этот эпизод, они справедливо замечают, что вообще-то Бог относится к Илье гораздо милосерднее, чем Илья относится к народу. Потому что Бог заботится о том, чтобы прокормить Илью, тогда как Илья не заботится о том, чтобы прокормить народ. Ведь ворон приносит хлеб и мясо. И хлеб, и мясо, даже не хлеб и воду, а даже некий избыток, так что Илья, пророк, не просто не умирает с голода, он, собственно, сыт. Бог его кормит, и кормит его достаточно, тогда как весь народ помирает, умирает от скудости, от голода. Бог являет ему свое милосердие в надежде добиться милосердия от Ильи, пророка. Еще раз повторю, что засуха посылается Ильей. Потом он будет умолять Бога, чтобы пошел дождь. Но это именно его молитва. Он не посредник между Богом и людьми. Скорее уж, Бог в уникальном случае именно с Ильей, пророком, является посредником между Ильей и человеком, другими людьми. И вот он посылается в Сарепту Сидонскую. Вдова его накормит, естественно. Накормит, мы видели, слышали это. Накормит потому, что и ей Бог повелел накормить его. То есть, конечно, она тоже делает что-то, но исполняет она волю Божью. Бог действует через ее сердце так, что она воспламеняется верой и милосердию к Илье, исполняет то, что он требует. Но и от нее тоже требуется что-то важное. И ее-то вера есть Божий дар, она вообще-то язычница. Но ее вера в Бога Ильи есть Божий дар. А вот решимость ради этой веры пойти почти на самоубийство, на смерть, она последний кусок хлеба отдает Илье. Вот эта вот решимость – это ее. Вера, благодать от Бога. А решимость сейчас сварить хлеб, она голодная, и дать этот хлеб чужому для нее человеку, это ее боль, это ее страдание, это ее решимость. Потом Христос в Евангелии скажет обличение израильскому народу о вере этой женщине. Дело не только в благодати. Вот источник благодати здесь, среди израильского народа, эту благодать дает. И люди верят, что могут быть чудеса. Но никто не хочет ни от чего отрекаться. Никто не хочет, не имеет решимости пойти на какое-то, как бы, терпение, на какую-то трудность, на решимость поверить в невозможное. Как потом скажет Христос в Евангелии от Иоанна, после того, как люди насытились хлебом: «Вы идете за мной не потому, что вы хотите слушать мои слова, а потому, что вам хочется всегда быть сытыми. Вы верите не потому, что готовы слушать мою волю, не потому, что хотите идти за мной туда, куда иду я, потому что хотите пользоваться моими дарами». Бог нашел эту женщину и посылает ее к Илье, потому что она готова решиться ради Бога, пожертвовать даже жизнь. Она готова решиться ради Бога сделать что-то для другого в ущерб для себя. Именно ради Бога. Может отдать последнее. Отсюда мы становимся перед важным свидетельством о вере. Значит, вера всегда связана с подвигом, всегда связана с отдачей, по слову Господа, с тем, что не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим. И верующим становится тот, кто готов последний кусок хлеба отдать тому, кому скажет Бог, который готов отдать свою жизнь, если скажет Бог, который готов отрешиться от всего, чтобы быть с Богом. Вот эта готовность отдавать, слушаться, отрекаться от своей воли и делает человека верующим. Именно об этом говорит Христос, когда говорит и о кресте, или когда говорит о двух путях, узком и широком.